Итак, дорогие друзья, я вас всех... Так, мальчики, там стулья, которые стоят кверху рогами, вы поставьте на место, я ужасно люблю такие стулья. Спасибо. Чувствую, что лето и солнце, они действуют на слушателей. Такие вещи, как там древность, история религии, скоро будете ходить по жребию. Чтобы профессор совсем не огорчался, надо, чтобы какой-то минимум был, а остальные будут отдыхать на водохранилище. Ну, нормально. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами договаривались вести речь о представлениях о человеке в Древнем Египте, о древнеегипетской антропологии. Но прежде, поскольку мы в прошлый раз пишили, я хотел бы прочесть вам гимн, посвященный Осирису, гимн Среднего Царства из Луврского собрания, чтобы вы вот в какой-то степени почувствовали вот то место, которое реально в религиозной и литургической жизни Египта играло это имя, эту сущность, о которой теоретически вы уже узнали. Это гимн, значит, религиозный гимн. «Слава тебе, Осирис, сын Нут». Ну, это все понятно. «Двурогий, высоковенечный». Его изображали очень часто быком, соответственно, два рога. И высокая царская колонна. «Увенчанный и обрадованный девятерицей». Почему обрадованный? Потому что он оправдан на суде девятерицей богов. Трепет перед тобой вселил атум в сердца людей, богов, воскресших и умерших. То есть все, как те, кто умерли, то есть проиграли суд, так и те, кто его выиграли, они все трепещут перед Осирисом, понимая, что от него зависит, собственно, судьба людей. А от него зависит судьба людей, потому что он сам правильно прошел тот путь, о котором мы с вами говорили на прошлой лекции. В Иуну, а Иуну, как вы помните, это Гелиополь, это вот место, где начал твориться мир, да? В Иуну была вручена тебе власть, речь идет о суде, вот тяжбе между городом и Сетом. Велик ты явлением своим, владыка ужаса на двух холмах. Ужас, как трепет, как священный трепет. Господин страха в Росетау. Росетау – это название кладбища в Гизе. Владыка трепета в Хеннесе, владыка могущества в Тененте. Великий любовью на земле, то есть тебя любят на земле. Владыка славы в палатах дворца, возможно, или дворец царский, или потусторонний мир. Великим прославлением в Абидосе, значит, знаменитое кладбище Абидоса. Кому дано было победное торжество перед девятерицей? Для кого были совершены заклания в великой зале Хевера, то есть какие-то жертвоприношения? Кого страшатся великие силы? Перед кем славные встают смес своих? Ужас перед тобой соделал Шу, трепет перед тобой сотворила Тефну. К тебе приходят два собрания богов, кланяясь доле, ибо велик страх перед тобой, силен трепет перед лицом твоим. Се Осирис, владыка богов, великая сила небесная, правитель живущих, повелитель тех, кто вы на бытии. Прославляют тебя тысячи в Хер-Аха, местность к югу от Гелиополя. Превозносят тебя множество в Иуну. Ты владеешь приговором, объявляемым в палатах высоких, то есть судом над умершими. Тебе приносят жертвы в Мемфисе. Тебе совершаются ночные празднества в Сехеме. Взирая на тебя, молятся тебе боги. Взирая на тебя, поклоняются тебе воскресшие. Ты оплакан множеством на земле. Ты прославлен теми, кто в инобытии. Вот это, собственно говоря, вот вы видите, вот переживание, реальное переживание Осириса, текст того времени, восхваление, восторг, страх, вот что присутствует вокруг Осириса. Теперь, дорогие друзья, мы с вами непосредственно переходим, пожалуйста, переходим к пониманию человека. Что такое человек? Почему, как к человеку относится в текстах, в Египте, вот как это отражено в текстах? Мы помним уже знаменитые слова поучения Мирикара, которые я вам читал не раз. Сейчас мы обратим внимание просто на некоторые другие моменты. Мы, во-первых, увидим, что начинается вот этот фрагмент, который я вам уже читал, «Заботься о людях, пастве Бога». Вот обратим внимание на слово «паство», «пастве Бога», что он, что они его стадо. Для них сотворил он небо и землю. Значит, для людей сотворено все бытие материального мира, небо и земля. Да? Для них покорил он чудовище водное. Это таинственные слова, говорящие, в общем, о том же, наверное, самом, о чем говорит и пророк Исаия, когда говорит о вот, Левиафане, звере прямоходящем, и Левиафане, звере извивающемся. То есть это образы врага, образы отпадшего духа, о чем мы сейчас с вами увидим, насколько это важно, образы отпадшего духа в Египте. А почему чудовище водное? Понятно, что речь идет не о ките, не о какой-нибудь твари водной, а речь идет именно о духовной силе. Потому что море, вода – это нун, это инобытие. То есть это существо из иного, из божественного инобытия, которое отпало, которое вот среди небесных отпало, как и отпала Деница. Вот, видимо, это имеется в виду. Соделал он дыхание в ноздрях их, дабы жили они. Конечно, речь идет о, я сам про прямом смысле, о воздухе, которым дышат, ну, в общем, практически все животные, кроме водных, да? Но, кроме того, речь идет о дыхании жизни, как мы увидим. Много раз, потом мы сейчас скоро встретим, повторяется идея дыхания жизни, духа жизни, которого дал Бог именно людям. То есть, помните, и вдунул в них дыхание жизни, и стал человек душою живою. То есть речь идет не просто о дыхании воздуха, а речь идет о каком-то ином. О том, что, для чего воздух и дыхание наше физическое служат только символом. Это Дух Божий, без которого не может существовать никакая плоть. Ведь посмотрите, как говорится в рассказе библейском о грехопадении. Бог говорит, в тот час, когда ты съешь от этого плода, которого нельзя есть, плода, значит, разумение между добром и злом, ты смертью умрешь. Мы знаем, что Адам не умер смертью в этот момент в прямом, как я уже говорил, физическом смысле. Но он умер в смысле духовном. То есть он отпал от Бога. Между Богом и ним вырастает стена. Вот, собственно говоря, таков и смысл дыхания божественного. Божественное дыхание, оно дает не жизнь, не ми... вот в нашем обыденном смысле, альтернативой которой является физическая смерть, а божественное дыхание дает жизнь нескончаемую. И прямо в следующей строчке об этом говорится уже практически совершенно прямо. Как только и может сказать отец своему сыну, еще не очень образованному в богословии, молодому человеку. Они образы его, то есть образы Божии, они образы его, вышедшие из тела его. Что касается образов, это более-менее все понятно, хотя и, конечно, очень сильно, сейчас мы об этом будем говорить специально. Очень важно, что вышедшие из тела его. Мы понимаем, что Бога нет тела вот в прямом материальном смысле слова. Египтяне это прекрасно знали, не хуже нас. Они, когда они говорили «тело», они, собственно говоря, имели в виду сущность, сущность, вот естество, если угодно, вот основу божественную. Так же, как для слова материя, да, греки употребляли слово глина, потому что из глины формовали кирпичи. Точно так же и плоть египтяне употребляли не в узком смысле этого слова, как мясо, да, а в фразе плоть и кровь, а плоть как сущность. И это, надо сказать, нам помогает понять и во многом евангельские слова Христа. Те, кто не будут пить от есть плоти Сына Человеческого, не будут пить крови Его, не будут иметь части с Ним. То есть речь идет не только в прямом этом смысле, прямого смысла нет. Конечно, мясо и кровь Иисуса Христа мы в прямом смысле этого слова не едим. Хотя те, кто сомневаются, иногда в образах получают именно такое видение. Но мы вкушаем его сущность духовную. И таким образом становимся одно тело с ним. Это тело, не тело, да. Понимаете, мы уже причастники не плоти и крови, да, но духа, о чем говорит апостол Павел. Так вот, они образы его, вышедшие из тела его. Для них сияет он в небесах, для них сотворил он растения и скот, птицу и рыбу, дабы питать их. Для них поразил он врагов своих, уничтожил чад своих. То есть речь идет, конечно, о каких-то духах, видимо. Потому что они и чады, и враги. И чады, и враги. Это какие-то духи, как отпадшие духи, когда замыслили они мятеж. Для них сотворил он свет дня. Как видите, свет сотворен для человека, по египетским представлениям. И плывет он в небесах, дабы видели его, ну, солнце, как образ Бога. Возвик он храм свой вокруг них. Это очень таинственные слова. Конечно, речь идет не о храме, таком, из кирпичей или камней. Потому что такие храмы, во-первых, довольно поздно стали строить в Египте. До этого строили, как я уже говорил, усыпальницы в основном. Вот. И, кроме того, вокруг них, ну, храм не находится вокруг людей. Но мы знаем, что храм – это образ тела, да? Образ тела. Вы храм, как по-гречески, да, в Евангелии, вы храм Бога живого. Храм – это наос по-гречески. Вот употребляет слово «наос», то есть как то самое слово, которое в греческом языке вот в то время употреблялось, как употреблялось понятие храма. Даже свети. «Наос» – это не весь храм, а это вот его священная часть, вот то, что называется святое храм, цело, где стоит статуя божества. Вот что такое «наос», понимаете? Вот именно вы – храм его. И поэтому, возможно, это и тело человека созданное, те самые ризы кожные, может быть. А может, это и весь мир суммарно воздвигнутый вокруг человека, как храм Божий. Мы знаем этот образ тоже. То есть это таинственный образ. Но дальше очень интересно. И когда плачут они, он внемлет им. То есть люди. Я повторяю и еще раз, наверное, сегодня скажу, что для египетского языка это особенно важно, потому что в Египте постоянно обыгрывается образ ремич-ремет, слезы люди. По-египетски эти слова произносятся омонимы, они одинаково произносятся практически. Поэтому, когда они плачут, а люди вышли из слез Бога, вы это сейчас увидите. Я вам уже это говорил, еще раз скажу. Но когда они, люди, плачут, он внемлет им. Понимаете, здесь вот люди, плач, слезы, а он внемлет им. То есть, недеизм, вы знаете, что со времен Декарта в европейской философии надолго утвердилась идея деизма. Когда Бог создал мир, то есть Бог не отрицали, Бог создал мир и ушел. А мир живет по законам, созданным Богом, сам по себе. Современный иудаизм, кстати, довольно близок к этой модели. Вот, в отличие от ислама, прям противоположно. Он говорит, что закона вообще нет. закона в мире нету, что спичка сжигается не от того, что таковы физические законы, а от того, что так захотел Бог. Поэтому, кстати говоря, еврейская мысль огромный вклад внесла в естественные науки, потому что если мир существует по определенному, и новая европейская наука отсюда возникла, начиная от Бекона, что если мир создан по определенным законам, которые дал Бог, и Бог потом ушел, он сможет изучать законы, чтобы понимать мир и управлять миром. А ислам не создал науку. Как наука, если все в воле Божьей? Надо изучать Бога, надо молиться Богу, да, 5 раз в день, а это все от лукавого. То есть мне как интересно, как глубоко эти вещи заложены. На самом деле христианство как бы взяло и то, и то. Оно, конечно, понимает, что Бог постоянно соучаствует в делах мира, но в то же время Бог создал и законы, в которых живет мир. Понимаете? И чудо, оно может, скажем, чудо в том, что совпадают некоторые вещи, которые могут и не совпасть, и редко совпадают. А не в том, что нарушаются законы, которые сам Бог создал. Бывают случаи, когда и нарушаются. Вот, значит, египтянин говорит, что очень важно, ведь слова кажутся банальностью, да, вот. Ну, обычные слова, да, Бог слышит там молитву. В них очень глубокий смысл, который должен понимать вот молодой человек, который учит его отец. Что когда ты просишь Бога, когда ты молишь его, помните, как говорят оптинские станции, мы говорим «Оха, за нами Бог». Такая станция Амбросия, у них такие стихи не очень лабные, но в духовный смысл не глубокие. Вот, что Бог слышит человека, он с ним в постоянном диалоге. Определяет он правителей для них от яйца, то есть от чрева матери, вождей, укрепляющих спину слабого. Сотворил он для них могучую силу, вот то самое хекао, которое нас переводит как маги. Помните, когда я вам говорил, производная от ка, хекао, то есть чары, потому что это множественное число. Хекао во множественном числе. То есть чары, ну, видимо, какие-то хорошие, которые могут уберечь человека от злых сил. Как и у нас, там, предположим, мы, да, когда там, во время крещения, да, упразднится всякая сила вража, когда священник освящает воду, он говорит. Вот. Итак, он сотворит для них могучие силы, дабы отводили они ею удары вражии. Удары вражи, этой силы, этим хикао. Назирает он за ними денно и нощно. То есть он от них не оставил их на произвол законов. Поражает он вероломных из среды их. А дальше уж совсем для мальчика понятные слова. Как бьет человек сына своего ради брата его. То есть когда два мальчика один другого обидел, то, естественно, обидчика папа наказывает. Но наказывает любя. Понимаете, он же любит обоих сыновей. И наказывает, ну, чтобы да больше не провинялся один, а другой был под защитой. Ибо ведает Бог имя каждое. Имя каждое. Здесь употребляет слово «рен» имя. Очень для нас важно, оно нам понадобится. Вот этот удивительный текст. Первого переходного периода, текст, написанный в эпоху кризиса, он для нас уже сразу обнажает, что такое человек. Человек действительно оказывается великой сущностью. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, помнишь, царь Давид восклицает, что ты знаешь его, немного умалил ты его. От ангелов. Над многим поставил ты его. То есть сын человек великая сила. Но он в плохом состоянии. Итак, разберем сейчас, некоторые образы. Ну, во-первых, само понятие образ. Образ по-египетски хэнти. Хэнти. Хэнти происходит от глагола хэтер, являться. Отсюда являющийся это хэтер. Помните, одно из имен, то, что жуком с корабеем изображается, одно из имен божьих. образ, по сути говоря, аналогичен еврейскому слову «целем», которое употребляется творим человека по образу нашему. «Целем» – это именно образ, изображение. Он употребляется «целем» в положительном смысле в еврейском языке. В отличие от «песел» и «темуна» – «кумир», «идол», который, как всегда, осуждается. Вот «хенки» – это образ, как икона. Слово «образ Божий», образ живой, «хенти аных» переводится на греческий язык в розетском камне, где есть и греческий, и египетский текст, как «икон Зоси», образ живой, образ жизни. Итак, это образ первообраза. Это очень важно. Но важно то, что они вышли и из тела Божьего. Из тела Божьего, то есть они люди, плоть Бога. Люди, плоть Бога. Это вы сейчас увидите не раз, эта мысль встречается в египетских текстах. Очень таинственно вот этот образ творения человека. В текстах саркофагов в седьмой книге есть такой текст, принадлежащий некому домоправителю Сепи. «Пришел я, дабы мог я...» Ну, естественно, пришел уже вы на бытие, да? «Пришел я, дабы мог я видеть Осириса, и буду я жить близ него, и очищаться близ него, ибо домоправитель Сепи этот есть подобие твое, я есть образ твой». То есть я пришел к тебе и буду близ тебя, потому что я образ твой. Вот этот... Хенти употребляется здесь. Есть еще целый ряд египетских слов, аналогичных, которые тоже употребляются как образ, ну там в несколько различных оттенках, их 4-5, я не буду вам все их называть, ну, чтобы вас не путать, но это всегда образ или живой образ. Хенти аных, живой образ человека, живой образ Божий. В другом тексте пирамид говорится, это именно говорит Нун, то есть, понятно, кто теперь, вы знаете. «Произвел я плоть мою могуществом своим. Я, сотворивший себя сам, сотворил себя по желанию своему, сообразно сердцем моим». Вот совершенно непонятно, да? Что значит «я сотворил сам себя, я произвел свою плоть, я создал свою плоть». А дальше мы понимаем, пребывает исшедшее из меня под присмотром моим. Слезы это сотворенное мной в разъяренном на меня. Люди слепого, скот мой. Вот знаете, здесь кажется все очень таинственно, очень непонятно. На самом деле все эти вещи понятны в египетском контексте, я их сейчас вам растолкую. Во-первых, речь идет о творении людей. Ну, это, в общем-то, понятно. О творении людей из слез. И что плоть, которую творит Нунс, плоть его, это люди. Это люди. Есть такой текст, а почему люди слепого, скот мой? Что это такое? Вот чтобы это понять... Хотя, смело заверить, что это только гипотеза, потому что это таинственная фраза. Но чтобы это понять, мы обратимся к папирусу Нового Царства, папирусу, называемый Бремнер Рин, который служит идее изгнания и подчинения Апопа. Апоп – это... змей, враг Бога, один из его духов, который восстал на него. Апоп, так пишется значит, в греческой, в этой самой, в египетской, в латинской транслитерации. Краткое и долгое А и два П. Апоп. Апоп – это змей, который восстает на Бога-творца. И, собственно, он и есть воплощенное зло. Не Сет, а именно Апоп. Сета и Апопа стали объединять где-то с 8 века до Рождества Христова, когда идея девятилицы стала утрачивать свою богословскую актуальность и упрощаться в египетском обществе. Для Сета, как вы помните, было характерно иное. Да, он сотворил зло, но он не уничтожен, а он восстановлен в своих рамках своего положения, которые должны быть подчинены Осирису. Он должен быть подчинен, как младший брат, должен быть подчинен Осирису, силы разрушения должны быть подчинены силам созидания. А вот Апоп – это тот, кто не подчинился и отказывается подчиняться. И его надо поразить, он очень опасен. И в этом папирусе Бремный Рим, который, в общем, по сути, есть заклинание против Апопа, есть такие слова, там очень интересный богословский такой фрагмент. Опять же, все это непросто, но вы сейчас увидите вот все эти глубокие вещи, которые присутствуют в Египте, в представлениях о человеке. «Когда вошел я в бытие, как Бог единственный, три Бога пребывали позади меня. Возбытийствовал я в мире этом, где Шу и Тефнут ликовали в Нуне, в котором пребывали они. Привели они ко мне око мое, когда составил я вместе часто части тела моего». Сотворил мир, составил вместе часть тела моего. «Заплакал я над ними», то есть над частями тела, «так и вошли в бытие люди из слез, которые я пролил из ока моего». А вот дальше очень интересно. «Разъярилось оно на меня, когда воротилось оно, и нашло, что соделал я иное вместо его, вместо славного ока, сотворенного мной». А чтобы понять это, надо вспомнить вновь нам с вами, что око – это орган творения. Это образ творящей силы. Чем творит Бог? Бог творит своими энергиями, своими ангелами. Он творит. И вот он, когда сотворил человека, когда возникли люди из слез Бога, из плоти Бога, из сущности Бога, тогда, собственно, духи, вот эти ангелы, возмутились, что другой вместо них создан. Видимо, это имеется в виду. И тогда, что сделал Творец? «И определил я тогда место его», то есть око, то есть этих ангельских сил, «на челе моем, и оно стало править всем миром этим. Утихла ярость его к основанию», то есть к самому Богу Творцу, «ибо восполнил я то, что было взято от него». То есть он поместил это как то, что называют в Египте третий глаз. На самом деле это никакой не третий глаз, это так называемый урей. Это духовные силы, находящиеся во власти Бога, которыми организуется и творится мир. Этот урей в Египте изображался такой небесной парой, Нихбет и Уаджит, коршуном и коброй, причем и коршун, и кобра женского рода. Коршуница, ну а как самка кобры, я не знаю, как это сказать одним словом. Но обязательно это женская, почему женский род? Потому что это нисходящие божественные энергии. Они, как всегда, женского рода. Я вам это уже объяснял, почему. на короне египетских царей Нехбет и Уаджит обязательно изображались вот здесь, там, где должен был быть лоб, на той части короны, которая прилегала ко лбу. Это золотой колышин и золотая кобра, соединенные вместе. Почему две этих энергии? Потому что они владычествуют небом, кобра, и землей, небом, колышин и землей небо. То есть это владычество над всем миром. Итак, как бы произошло разделение функций. Человек на земле, на сотворенном мире, а духи управляют всем космосом по воле Божией. И после этого я начал вновь, он говорит, от корня, от начала, и создал я всех ползающих и всех живущих. Затем Шу и Тефнут породили Геба и Нут. Затем Геб и Нут произвели Осириса, горы с окон впереди, Сета и Сиду и Нефтиду из тела одного и за другим. А они породили все множество в этом мире. Итак, вы видите, что человек создан до девятерицы богов. По крайней мере, до Геба и Нут. После Шу и Тефнут, но до Геба и Нут. То есть человек очень древнее существо. Он создан одновременно, можно сказать, или почти одновременно с ангельскими силами. А почему это заклинание против Апопа? Да по той самой причине, что не все духовные силы подчинились Богу. Некоторые не подчинились. Некоторые были настолько возмущены тем, что создан человек, что захотели, что отказались подчиняться Богу после этого. И вот они-то возглавляются Апопом. Поэтому называется, Апоп именуется слепым. Он не увидел Бога. И поэтому, скорее всего, хотя возможны и другие интерпретации, формула «дети слепого, скот мой». То есть те, кто подчинены Апопу, люди, подчинившиеся Апопу, они все равно паства Бога. Они все равно паства Бога, за которую надо, и Бог пытается их всячески вернуть себе. Это очень важное. Это, если угодно, потерянная овца. Образ потерянной овцы. Я думаю, что мне не надо подробно, по-моему, я вам даже уже говорил о категории стада, мне не надо вам подробно об этом сейчас говорить. Важно, что паства, стадо драгоценное, люди, мой скот, это постоянные образы Египта, в Египте. И они абсолютно аналогичны образом, как вы помните, Ветхого Завета, где тоже скот, паства, да, пастырь добрый, Ветхого и Нового Завета. Это, в общем-то, очень распространенные понятия. Для нас сейчас немножко одиозны, потому что для нас вождь, пастырь, это, ну, мы сейчас не любим этих слов. Хотя до сих пор епископ имеет жезл, это жезл пастырский, жезл пастыря. Вот. И царь имел посох, это пастырский посох. Поэтому эта как бы традиция есть, она несколько утрачена. Но у народов, среди которых было распространено скотоводство, вот эта жизнь, единая жизнь стада и пастыря, когда они оба, подчеркну, оба зависят друг от друга. Потому что если вдруг, там, скажем, убегут все овцы стада, что будет есть, что будет пить, как будет жить пастырь. А если уйдет пастырь, рассеют паразиты пастыря и рассеются овцы стада. Вот эта взаимная зависимость пастыря и стада, она очень важна. В то же время, естественно, между пастырем и стадом есть иерархия. Они не равны. Овцы не равны пастырю. Пастырь пасет овец, заботится об овцах, повелевает ими. Ну и даже, прямо можно сказать, использует их. Да, их и шерсть, и мясо, и молоко, там, и все прочее.
Итак, для нас важна вот эта идея того, что человек – это не просто создание, он часть плоти Бога. То есть в этом смысле он сын, он сын. Потому что если ты одной плоти со своим Творцом, если ты создан из самой его плоти, из истечения плоти его, из слез его, да, то ты, конечно, уже не изделие, ты сын. Но в то же время ты и изделие. Ты и изделие. Вот в человеке соединяются два эти момента. Что он и сотворен, и рожден. И поэтому... И поэтому в Египте постоянно с древнейших времен повторяется идея того, что конкретный человек был рожден в божественном бытии. Там Пепе рожден был в Нуне до того, как простерлось небо, до того, как создалась земля, до того, как все утвердилось. Да, тексты пирамид. Другое лечение текстов не пирамид. Зачат был Неферкараси отцом своим атомом. Вот видите, идея сыновства и отцовства. До того, как небо возникло, до того, как земля возникла, до того, как люди возникли, как странно, да? До того, как рождены были боги, до того, как смерть возникла. Как же этот Неферкара был рожден до того, как люди возникли? Здесь мы стоим еще перед одной проблемой. Дело в том, что каждый конкретный человек, как идея, как мысль, как образ, он создается в Боге, рождается в Боге до творения мира по египетским представлениям. А люди, как уже телесные существа, творятся намного позже. И удивительным образом мы находим аналогию этого выражения в послании к Ефесянам 1:4. Дионисий Ариапагит объясняет. Апостол говорит, что мы суть в Боге прежде создания мира, Ефесянам 1:4, следует учесть, что поскольку причина и начало всеобщего разнообразия связаны с Ним, то есть с Богом, ибо все сущее появилось из Него, естественно, раз и будущее будет благодаря Его непомыслимому желанию, что все и предсуществовало в Нем, знающим, и что Он введет в бытие и когда введет. Так что предвечно в Нем преуведанное предсуществовало, ибо прежде чем мыслимо им, как-то века и всякая другая тварь, осуществилось, будущее было им познано, как и сказано, знающий все прежде бытия всего. Прежде чем я создал тебя в утробе, я познал тебя. Иеремия 1:5. Так что вы видите, вот эта идея не чисто египетская. Это, в общем, на самом деле одна из таинственных идей, которые присутствуют и в Ветхом Завете, и в христианстве, открываются у пророков, что в каком-то смысле, в смысле идеи, каждый человек уже предсуществует в Боге. Замечу, что идея – это не наша вот категория мысли, что я вам тоже объяснял, а идея – это образ, это модель, модель. Вот в греческом смысле слова идея – это эйдос, да, это модель. Это не просто вот там о чем-то амортно помыслил. Это такая же модель, как, ну, скажем, модель статуи, да? Значит, Бог имеет представление о каждом человеке.
Я отложил какую-то важную бумажку и ее потерял. Очень плохо.
во время вот этой смуты первого переходного периода один из бытописателей этой смуты, Ипуэр, в своих плаче, в своем плаче пишет: для чего желал он, то есть Бог, создать людей, если неотличима судьба кроткого от жребия преступника? О, если бы остудил ты жар! Говорят, что ты пастырь всех, что нет зла в сердце твоем, что когда разбредается скот твой, ты проводишь дни, собирая его, но вот полыхает огонь в сердцах их. То есть мы понимаем, что речь идет о какой-то жуткой революционной смуте, когда люди убивают друг друга, когда действительно, на взгляд внешний, правый страдает не меньше виноватого, если не больше. И человек возмущается. Это очень искренние слова. Но важно, что он здесь говорит о том, а что говорят вообще. А говорят, что когда разбредается скот твой, ты проводишь дни, собирая его. Что ты создал людей, ты заботишься о них. Вот это очень важно. Мы знаем, что на самом деле все это оказалось так и было на самом деле. Потому что в короткой перспективе Ипуэру казалось, что все погибло. Ну а в дальнем мы знаем, что это было только начало славы египетского царства. После первого переходного периода начинается знаменитое среднее царство, прославы вообще, которые были созданы величайшие культурные сокровища, политическая слава и Египта, и религиозные его сокровища. А тогда, в момент революции, казалось, что все погибло. Это, кстати говоря, должно обнадеживать, наверное, не только Египте. Но для нас здесь важно то, что он заботится о каждой овце. Что же важно вот в этом понимании? В этом понимании сущности человека, что, дорогие друзья, создан не человек как качество, не человек как сущность, вот люди, создан каждый конкретный человек, каждый конкретный человек. Вот каждый конкретный человек, он предмыслен Богом в египетской традиции, по крайней мере. Египтяне считали, что и каждого человека, каждый человек предсуществовал. Он входит в это телесное бытие в конкретный момент времени, рожденный своими папой и мамой, или зачатый. Он проживет какое-то конкретное количество лет, которое во многом зависит от него самого, от свободного выбора его сердца, и уйдет потом в божественное бытие, или не уйдет в него, в зависимости от того, какова была его жизнь. Но важно, что он входит в это бытие уже как образ, уже как личность. Особая личность. А поскольку он находится в Боге, то он изначально божественен. Божественность – это не то, чего достигают и чего раньше не имели. Божественность по египетским представлениям – это не какая-то награда за великие деяния. Божественность – это просто пребывание в своем естественном статусе. А вот выпадение из этой божественности – это выпадение из своего естественного статуса. И этого, кстати говоря, не понимают очень часто даже ученые. Потому что в Египте постоянные очень смелые выражения о том, что умерший, ну, мы знаем тексты заупокойные в основном, а живых просто этого не говорили. К живым совершенно с другой меркой подходили, как и у нас. А мы же называем наших умерших как в обиходе? Покойник. То есть мы сразу предполагаем, что он находится в божественном покое. Да? Потому что тот, кто, не дай бог, не спасся и находится во власти врага рода человеческого, он, конечно, не покойник. У него никакого покоя нет. Он страдалец, он там мучается. Да? Вот. Поэтому, когда мы говорим о человеке покойник, то мы уже ему предполагаем то, что мы ему желаем вот этого божественного покоя. Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих. Да, вот отсюда выражение. И также точно египтяне для своих умерших понятно, как Вагнен во все века. Понимаете, никто ни у кого никогда не поворачивается язык, не случайно им не говоря о мертвых или ничего, или хорошо. Ни у кого не поворачивается язык говорить, что вот кто-то погиб, кто-то не спасся, этот человек там находится в аду. И так не надо никогда говорить. Не надо. Потому что мы не знаем ни милосердия Божьего, ни судеб, ни путей. Мы ничего этого не знаем. Мы должны всегда с упованием молиться, не будучи уверенными. Кроме тех святых, которых канонизировала церковь, не будучи уверенными в святости людей, но в то же время надеясь на то, что они пребывают в Боге. Вот так же поступали египтяне. И поэтому они своим усопшим писали тексты, в которых они восстанавливают и пребывают в своем божественном статусе. Книга ковчегов, наиболее самое древнее собрание заупокоенных текстов. Заупокоенных текстов. Это не книга, конечно. Вы понимаете, это ее книги сделали уже современные ученые. А это надписи на гробах, которые писались внутри гробов. Они писались внутри гробов. То есть внутри внешнего и внутреннего гроба, то есть их не должны были читать живые, их должны были читать, видимо, вы на бытии, сами умершие. Вот, это тексты, которые потом уже вот, из многих гробов собрали, и такой Дебук, голландский ученый, и издал 8 томов. Сейчас они добавляются постепенно. Эти тексты не одинаковые. Ясно, что не было какой-то одной маленькой книжечки, из которой все копировали одно и то же. Как у нас сейчас, всем умершим вкладывают рукописание, типографски отпечатанное одно и то же. Когда только имя вписывается. Там, в общем, каждому писали самостоятельно. Другое дело, что да, многие тексты совпадают или почти совпадают. Видимо, были какие-то традиции, возможно, были какие-то даже списки речений, но степень творческого автономии молитвы была очень велика. Тоже, кстати, интересно. Вообще, там, где есть спонтанность молитвы, это прекрасное свидетельство того, что есть дыхание Божественного Духа. Там, где все уже только напечатано на бумажке, ну что делать? Бумажка тоже хорошо, хуже, когда нет ничего. И молитва нет. Итак, самое начало, буквально первые, вот то, что Дебук сделал первыми речениями. Это, конечно, произвольно, но тем не менее. Все начало книги оправдания человека в инобытии, дабы не сходил он в обиталище смерти. Дальше обращение к реальному человеку, имя в данном случае. Не имя, а има, его забудь так, это его имя. О, има, ты лев, ты двоица львов, руки, да? Ты вышний защититель отца своего, то есть город. Ты четвертый из этих четырех богов. Обладаешь ты могуществом и силой. Ты принес воду, ты совершил возлияние и создал Нил силою отцов твоих. Знаете, умерший создал Нил. Он Шу и Тефну, Рути, да, двоица, он Гор, он Осирис, он все. Нам кажется, один из ученых, хороших ученых западных, Зигфрид Моренс, назвал этот текст, и вот те, кто я вам прочту после этого, похвальбой в общем-то, видимо, потерявшего рассудок умершего. Вы сами понимаете, что это не умерший писал эти тексты. Даже если умерший потерял рассудок, он никак не мог эти тексты написать. Писал, безусловно, жрец, священник. Вот. Причем эти тексты повторяются, ну, с вариантами в разных гробницах. Вам в десятки гробниц, в полутора десятках. Вот. Совершенно очевидно, что нет ни речи о сумасшествии. Речи нет о каком-то гордыне и превознесении. Есть речь констатации факта. Но факта невероятного. Вот второй текст. От Джутинахт, то есть другой человек. Прими владычество над небом, наследуй землю. Кто может отнять небо у тебя, о прекрасный цветущий Бог? Оправдан ты перед врагами твоими, перед мужами и женами. Речь идет об умершем. Ну вот как его именуют. В текстах пирамид, пирамиде Уноса. О атом! Тот, кто пребывает здесь, ну, в этой гробнице, это сын твой, Осирис, которого восставил ты, дабы мог он жить. Потому что Атум восставил Осирис в конечном счете, или гор в Атуме. Если живет он, то есть Осирис, то будет жить и сей Унос. Если Осирис не умирает, то не умрет и сей Унос. Если Осирис не подвержен тлению, то не истлеет и сей Унос. Если Осирис не осужден перед Сетом, то не осудится и сей Унос. Если же он осужден, то осудится и сей Унос. Но Осирис-то не осужден, Осирис оправдан. Так что Унос, который является Осирисом Уносом, и он оправдан. В другом месте текстов саркофагов, это 2.31, говорится: «Я тот, кого создал Атум, и отправляюсь я в мои вечные обители. Я вечно пребывающий, создавший первоначальных богов инобытия». Так что вот эта сумма образов, как вы видите, говорит о том, что египтяне не только переживали абстрактно, что человек – образ Божий, они понимали, что человек в Боге, что человек и Бог одно, что между Богом и человеком нет онтологической пропасти, что человек возвращается в свой божественный мир, если он действительно это заслужил, если он оправдался на суде, но про суд мы будем говорить позже, позже, но... Важно то, что если человек оказался достойным своего первообраза, то он не просто божественный, не просто какой-то там маленький божок рядом с Творцом, а он в нем, он в нем. Здесь, я думаю, нам надо вспомнить вот эту вещь, что между личностью и природой человека, между личностью и природой человека есть определенное различие. Об этом, надо сказать, не зная египетского богословия, говорили некоторые христианские богословы. Тот же протоиерей Василий Зенковский писал: «Грех, поразив природу человека, вдвинул в существо человека неизбежность противопоставления или противоборства личности и природы. Различение личности и природы в человеке позволяет нам отнести сферу греха к природе человека, не затрагивая момента личности. И это ведет нас к положению, что образ Божий надо видеть как раз в личности, а не в духовной сфере вообще». Это принципы православной антропологии Зиньковского. Итак, для чего это мы говорим относительно Египта? Каждый человек в своем имени, в своей личности, он божественен всегда. А природа человека, она может быть во власти апопа, во власти слепого. Вопрос в том, как соединить природу и личность. Если, как поднять природу до личности. Потому что если этого поднятия не произойдет, тогда человек, как существо, в котором соединены природа и личность, не сможет восстановиться, воскреснуть, возродиться. И свои задачи он не исполнит. Его идея останется в Боге, она не будет коррумпирована, она не будет разрушена, но его естество, его сущность не восстановится. В другом поучении, написанном намного позже, Поучение Ани, это Ани, известный очень-очень деятель, он, остались его папирусы, его заупокойные папирусы, папирусы Ани. Ани это чиновник, скажем так, чиновник двора царицы Нефертари. 15 век до Рождества Христова. Но царица не правившая, а супруги царя. И вот Ани получает своего сына. Это очень важно для нас, потому что это легче. Ритуальный текст, как вы уже убедились, египетский весьма нелегко нам понимать. Вот Ани пишет. А когда учат ребенка, ну это на нашем уровне, это я понимаю, вы понимаете. Являет Бог свою мощь в миллионах образов. Тот, кто возвеличивает его в себе, возвеличится. Бог земли этой есть Шу, свет, да, первая двоица. Шу на небосклоне, а образы его на земле. Когда воскуряют фимиам им как пищу каждодневную, доволен владыка явлений. Что объясняет мальчику папа, в данном случае папа мудрый? Он говорит, что каждый человек это образ Божий. Образ Божий. Поэтому Бог являет свою мощь в миллионах образов, в миллионах людей. Тот, кто возвеличивает Бога в себе, да? Да светится имя твое. Вот. А где светится имя твое? В людях, конечно. Мы сами должны светить имя Божие собой. Тот, кто возвеличивает его, возвеличится. А с другой стороны, образы это, естественно, статуи, изображения, перед которыми воскуряется фимиам, как пища каждодневная. Но так же, как и в современной православной церкви, так же и в Египте человек считался таким же образом, как и статуя, как и икона. И поэтому вы знаете, что когда кадит священник или диакон образы, он кадит и людей. И мы, находясь в церкви, когда нас кадит диакон, кланяемся, потому что он кадит образу Божьему в каждом человеке. А мы кланяемся благодаря Богу за то, что он нас соделал образами, образами Божьими. В одном из поучений Ани, а нет, это поучение Аменемопы, это 20-я династия, есть такая формула. Человек – это глина и солома, и Бог – его создатель. Он плачет и создает людей каждодневно. То есть человек одновременно это и плоть этого мира, глина и солома, и в то же время он образ Божий. И он плачет и создает людей каждодневно. В Боге есть два этих элемента. В Боге, в человеке есть два эти элемента. Человек даже утверждает, вот на гробе жреца Амона времен 22-й династии написано: «Я один, ставший двумя». «Я два», то есть Шу и Тефну, «ставший четырьмя». Да? «Я четыре, ставший восьмью». И так далее. Вы понимаете, речь идет о девяти лиц. То есть человек объявляет себя божественным. В центральный момент погребального ритуала египтян, момент отверзания уст, когда в них вкладывается око Осириса, око, значит, гора, завершается провозглашением формулы, которая впервые нам стала известна из пирамиды Унуса. Это параграф 135 пирамиды Унуса. «Это новое тело твое, тело атома навечно, чист, чист», ну и дальше произносится имя, Унус этот, так скажем. Вот таким образом мумифицированное тело – это тело атома. Оно не разрушится, оно не познает тления. И здесь мы, дорогие друзья, значит, это постоянно повторяющаяся мысль о том, что Бог пребывает здесь в миллионах образов. То есть египтянин каждого человека воспринимал как образ Божий, очень реально соединенный с первообразом. Очень реально. Поэтому он и говорит, что я там атум, ставший Шу и Тефнут, я Шу и Тефнут, ставший Гебом и Нут, мой отец Геб, мой отец атум, мой отец Нун. Все эти обращения идут постоянно, и мы не должны считать их богохульством, потому что каждый из нас ежедневно читает «Отче наш» и обращается к Богу Отцу как Отцу. Почему это мы не считаем тогда богохульством? Понимаете? Это вот та же самая система, только, ну если угодно, намного более конкретизированная. И в египетском контексте пребывающая. Да, для, там скажем, традиций, ну, скажем, менее глубоких христианских, чем православие, это кажется странным, как для тех же лютеран, поэтому молодость многого понять не может. Но мы-то это можем понять. И здесь, дорогие друзья, как раз уже окончательно нам, для нас очень важна категория вот этого, вот этой идеи, этого первообраза человека. Вот это идея человека, это есть Ка. Ка человека. Ка, да, вот этот тот иероглиф воздетых рук, который я вам рисовал, который египтяне очень часто рисуют, рисовали, как и Бога на платформе божественной, то есть вознесенной. Это идея каждого конкретного человека. Споря с Платоном, христианские богословы утверждали, что не сущность предшествует частной личности, а личность предшествует сущности. Вы понимаете, Платон говорит, что есть идея человека, как категориального существа. Вот каждый из нас здесь присутствующих, это человек. Идея человека вообще отлична, скажем, от собаки, от дерева, от кошки, от медного шара. Она присутствует в Боге. Идея человека. Каждый конкретный человек рождается в этот мир. Вот, он соответствует идее человека, соответствует судьбе человека вообще и так далее. Вот, это
идея потом утверждается в неоплатонизме, у Плотина, у Прокла. Иногда считают, что есть христианский неоплатонизм. А христианство как раз, действительно, говоря о тех же категориях, то говорит все абсолютно наоборот. Что не общее предшествует частное, а личность, ну частное, да, в платоновском смысле, аристотелианском смысле, личное предшествует общему. Каждый из нас с вами сначала личность, потом человек как общий. Мы не человек, мы не масса человеческая. Мы каждый личность. И, если угодно, общее – это обобщение частного. А не частное – это проявление общего. Вы понимаете, о чем я говорю? Ребята, это очень важная вещь. Понимаете, если частное – это только проявление общего, понятно, мы возвращаемся в общее. Мы теряем свою личностную, индивидуальную природу. Мы становимся, да, даже вот как мы будем потом заниматься Индией, если Бог даст, и живем. И вы увидите, что человек, да, человек возвращается в божество, в Адвайта Веданте. Человек обожается, но он вливается, как капля в океан божественное, теряя свою личность. Личности больше нет. Человек растворяется в божественном. А египтяне и христиане утверждали противоположное, вот этой платоновской категории. Да, отсюда и перерождение. Потому что человеческой ипостаси нету, конкретной человеческой личности. Есть выходы, эманации из общего. Понимаете? А в христианстве и в Египте говорилось, что прежде всех век был рожден не человек вообще. Человек-то был сотворен поздно. Человек как категории был создан, когда и весь мир был создан. А вот человек как личность предсуществует. Каждая личность. И вот этот пред... Да, и это, кстати говоря, современный греческий богослов Христос Яннарос, которого некоторые из вас, наверное, знают. И те, кто знают, я уверен, любят. Потому что это очень хороший богослов, мирянин, который учился в Западной Германии в свое время, прекрасно овладел современной философией и потом стал одним из деятелей христианского интеллигентского возрождения в Греции. Я очень люблю его книги, они сейчас переведены на русский язык, вы можете их почитать. Вот. Мы начали с этого. Когда в 90-м году наконец-то стало можно печатать христианскую литературу, одной из первых книг Саша Крылежев перевел книгу о христианстве, как она точно называлась, Христос Иоаннарос на русский язык. Потому что это была одна из первых вот кирпичей для культурного человека, что такое быть христианином. Вот, и он пишет. «Вера церкви». Книга называется «Вера церкви». В христианском богословии не сущность предшествует и предопределяет собою экзистенцию. Понимаете, это и есть личность. То, что создает саму возможность существования, изначальную предпосылку бытия, есть личность. Личность. Личность предшествует всему, как сознание своей абсолютной инаковости или абсолютной свободы. От какого бы то ни было предопределения. Понимаете, о чем идет речь? Мы не предопределены ничем. Бог нас создал абсолютно свободно. Мы владеем над своим телом, над всем. Все это в нашей власти. В той степени, в какой мы в Боге. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете, горе сей, передвинься и вернись в море, то будет. Христос ни одного слова не сказал пустого. Понимаете, это реальность нашей власти над этим миром, которым просто не умеем пользоваться, потому что мы во власти слепого во многом находимся. В этом же все дело. Будь то принуждение ума, способы существования, значит, мы свободны от любого принуждения, будь то принуждение ума, способы существования или же природы.
Это очень важная интуиция, дорогие друзья. Это глубочайшая, можно сказать, это серьезнейшая христианская мудрость. Что мы не просто вот какие-то, как бы сказал опять же грек, эпифеномены, то есть внешние проявления на общем теле человечества. Человечество состоит из отдельных личностей. Каждая личность в Боге. Все, все человечество не в Боге. Человечество – это такой же сотворенный субъект. А человек каждый, он в Боге. Вот в чем разница. И вот египтяне эту категорию человека в Боге определяли словом «ка». Имена, спасаемые своим «ка», созданы своим К и НК, удел К, собственность К, да живет К мой, любимый К своим, Мэри К, милостивый К, доволен К мой, Хатеп К, Шепес К, прекрасен К мой, следую я за К моим, Шемес К, вскормленный К, превознесен К божественный. Эти имена — это обычные египетские имена. Причем имя Ка может вполне заменяться именем любого бога, кто особо почитает это имя, какой-то человек. Вот, то есть Ка — это божественное существо, но это твоя божественная личность. В текстах пирамид есть замечательные, посвященные Ка, образы. Некто уходит к своей. К я предлагаю переводить словом «суть». Суть. Его переводят на словом «двойник». Более двусмысленное слово, хотя не неправильное. Так предлагает Андрей Олегович Большаков переводить, который очень занимается К. Но «двойник», понимаете, что такое «двойник»? «Двойник» – это такой же, как этот. А это идеальный двойник. Это двойник идеи, это совершенный образ. Поэтому я предлагаю называть слово «ка» словом «суть». Это суть человеческая. Вот конкретной личности. Личности Кати, личности моей, личности кого-то еще. Это конкретная личность. Некто уходит к сути своей. Осирис уходит к сути своей. Сет уходит к сути своей. Потому что и Осирис есть некая божественная модель и образ, понимаете? Особый. Осирис и Сет – разные образы. Так же, как в трипостасном божестве сын и отец – это разные ипостаси. По сути, природа одна, ипостаси разные. Имеющий око впереди, то есть гор, уходит к сути своей. И ты, говорится об умершем царе, уходишь к сути своей. Чистота твоя, чистота богов, уходящих к сутям своим. Чистота твоя, чистота богов, отшедших, дабы не испытывать страданий. Я вам читаю сильнейшие ритуальные тексты. Сильнейшие. Понимаете, они же звучали не просто, не в учебниках они писались. Это то, что определяло судьбу человека. В другом, в 600-м речении знаменитом, говорится о защите гробницы царя Неферкара. Вот помните этот знак Ка? «О полнота, ты выплюнул Шу, ты изверг Тефнут, и ты простер свои руки, объемли их, подобно тому, как простирает руки знак Ка. Воистину, суть твоя пребывает в них». То есть, понимаете, знак К, этот знак К, что он объемлет, обнимает, и что его суть пребывает Бога, обнимающего пребывает в обнимаемом. Теперь же мы понимаем и смысл объятия, дружеского объятия, объятия любящих друг друга людей. Это не просто вот так приятно там прижаться друг к другу. Ну, потому что мужчине и женщине иногда и приятно физиологически, но когда там отец обнимает сына, речь не идет о приятности. Речь идет об определенном символическом действии, соединении в одно. Отец, обнимая сына, защищает его. защищает его, как творец защищает сотворенное им. Вот в чем смысл знака К. О полнота, то есть атом, обращение к атому. О атом, о полнота, прострие руки твои, объемли неферкара сего, объемли храм сей, объемли гробницу сию, подобно тому, как простирает руки знак сути, дабы пребывала суть неферкара сего в них навеки. Навеки. Итак, мы видим, что вот этот знак, это знак, если угодно, передачи сути и охраны сути. Бог вот так охраняет человека, держит его внутри себя. Вы знаете, что это одна из форм, вот воздевание рук, это одна из форм молитвы. В пирамиде Уноса есть слова: «О Унос, посланцы твоей сути», то есть твоего Ка, «грядут к тебе, посланцы твоего отца грядут к тебе, посланцы Ра грядут к тебе». 136 параграф текста пирамиды. То есть Ра, отец, и Ка, Ра, Бог, Творец, да, отец и Ка, это одно и то же. Но Ка – это личностная вещь. Она не природно общая. Отец может родить многих детей. Бог-творец рождает миллионы детей, миллиарды детей. Но каждый из них имеет свой Ка. В 215-м речении, параграф 149, пирамиды Уноса говорится: «О непогибающий, ты не погибнешь, и суть твоя не погибнет, ибо ты и есть суть». Ибо ты и есть суть. А в саркофаге Панахемеса, жреца, сказано: «Твоя суть есть Бог твой, и да не отойдет он от тебя, и так да будет вечно жить дух твой». То есть, понимаете, Бог творец, Бог создатель, Бог отец и Ка – это личностное проявление одного и того же. То есть, если говорить, и это точно соответствует египетским всем образам, связанным с Ка. Помните, я вам говорил на лекции о Мемфисском трактате? Ой, ребята, я вдохновился. Помните, я говорил на лекции о Мемфисском трактате о том, что Ка – это и семя, и зачатие, и все это. Так вот, если коротко говорить, Ка – это то семя, тот сперматозоид, которым зачат конкретный человек. То есть он – это частица отца в нем, но именно та частица, которая для него личностна, которая несет его, ну, простите за генетику, молекулу ДНК. Понимаете? То есть это его духовная личность. Но, так же как сын может не слушаться своего отца, стать блудным сыном, восстать на отца, и даже как Павлик Морозов привести его к гибели, так же может и человек в отношении своего Ка. Понимаете? То есть человек свободен, он не детерминирован своим божественной личностью, он свободен восстать на нее, как восстал Апоп. И в одном из древнейших поучений, которое еще до поучений, до Мерикара, поучений Древнего Царства, в замечательном поучении Птахотепа, также говорится, я, по-моему, вам это читал, но я просто сейчас повторю и на этом закончу. Это 12-е максима, 12-е как бы поучение Птахотепа. «Если ты муж достойный, и родил ты сына по милости Божией». Речь идет о обычном человеке. И вот здесь ничего божественного. «Если прям он, подобно тебе, если имеет попечение об имуществах твоих, являя ему во всем милость твою, ведь он сын твой, твой Ка, зачал его. Не удаляй сердце твоего от него, но семя творит и вражду. Если сошел он, сын, с правого пути, не брежет советом твоим, не повинуется повелением твоим, и творит срамное в имении твоем, и восстает против всего, что ты говоришь ему, и уста его произносят хульное, забудь о происхождении его. Не должен он быть наследником твоим, должен ты забыть о нем. Он вовсе не сын тебе, воистину не рождался он тебе. Вот такая страшная альтернатива соответствия и несоответствия К. А что будет дальше, мы узнаем в следующем. 12-е, следующее. А что нам мешает 19-го?
У нас
У вас так рано и сессия начинается? А я думал, что у вас июнь сессия начинается.
16 мая.
Ну и что, не хотите больше меня слушать? Ладно.
Это как-то пораньше, тогда я буду
смотреть. Как пораньше?
2 часа у нас начинается экзамен.
То есть я что-то пришел к вам в этот же день раньше?
Да.
А вы придете?
Я не знаю, как это делать.
Вы хотите? Нет, дело в том, что, ребята, я не скрою, что я ради вас. Я улетаю в Томск, меня пригласил владыка Ростислав там прочесть лекции. Я специально ради вас, так сказать, не знал, я спланировал, что я прилечу, чтобы быть в четверг следующий у вас. Я улетаю в воскресенье поздно вечером. Прощаюсь. Поэтому, если хотите, я готов, мне приятно написать лекции. Если вам сложно... Нет, я готов прийти на час раньше, но только вы, все будет нормально... Все будет нормально, потому что мне бы хотелось хотя бы антропологию египетскую завершить, понимаете, рассказать. Вам вообще интересно то, что я рассказываю?
Конечно.
Не очень сложно.
Ну, когда вы объясняете, то вот это понятно.
Ну, я для этого...
По тексту.
А это специальный педагогический прием. Сначала прочесть, чтобы... А потом, видите, все не так сложно. Простите, мне звонит телефон, сейчас я... Алло? Заяц, у меня лекция еще не... Вот только-только заканчивается. Я к тебе зайду потом за карточкой. Ну, после того, как я Тихон Игоревич выцелую. Все, давайте, друзья мои, поможем. Да что? Договорились? 12.10. Согласны? Согласны? Придете? Ну все, тогда. Это ваша суть свободная, сказала я. Ангелы пьют.
Люди, веселитесь, светите, светите, Богу Иисуса и Слава Господня, на тебе Россия, ликуй ныне, и веселись сегодня. Ты же чистая краса всего Богородица, во восстание Рождества Твоего.
Спасибо, Господи. Я ведь сегодня только вот приехал за
научу. Я еще употребляю христологию, потому что обычная догматическая христология до сих пор нам говорит о том, что человеческая природа была обожжена только во Христе. Это принципиальное положение. И это дает некую выделенность христианства из всего. А тут оказывается, что ну, все в контексте, понимаете,
да.
Что обожение и до того.
Да.
А в этом, это какое-то углубление этого обожения, то есть некоторые возможности.